Кафки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему мир высоких технологий до сих пор находится в поисках высшего смысла? Как современные фантасты представляют себе встречу с Богом? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» – это ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о важных книгах. Первый день августа, самого грустного месяца, летнего месяца, потому что все так в предвкушениях того, что начнется сентябрь, в общем, начнется осень. Но у нас еще лето в самом разгаре, поэтому сегодня мы продолжаем говорить о важных книгах и продолжаем наш летний цикл «Истории фантастики». И сегодня мы поговорим о религиозной фантастике, о фантастике, которая поднимает темы, религиозные темы, темы поиска высшего смысла и, собственно говоря, встречи с Богом. Да? Вот, в общем, тема, которая, ну, не знаю, на заре вот научной фантастики, именно все-таки фантастики 20 века, конечно, там мы можем говорить про фантастическое в литературе, там и залезть в мифологию, но, в общем-то, по большому счету, конечно, и как бы ни говорили апологеты научной фантастики, что фантастика была всегда, она действительно была всегда, но не определялась, не выделялась вот в такой отдельный жанр, в отдельное направление литературы. 20 век – это все-таки век фантастики, да, век научной фантастики, огромное количество авторов, ученые приходят в литературу, ученые, инженеры, появляется гуманитарная мягкая фантастика, это вторая половина 20 века. Ну, понятно, что и в первой половине 20 века гуманитарной фантастики хватало и странной фантастики, да, так называемой, или странной фэнтези, да, больше можно называть, это Херберт, да, в общем-то, это там Конан Варвар, это там, значит, Роберт Говард, конечно, да, это Говард Лавкрафт, два человека, которые, кстати сказать, там дружили по переписке, по крайней мере, в общем, и так далее, да, то есть огромное количество появляется. Филипп Дик, который ломает вообще все каноны научной фантастики и, собственно говоря, вот тоже имеет отношение к религиозной фантастике в том числе, да, и религиозные идеи у него достаточно в его произведении.
Более чем.
Да, я могу сказать, что это вот такой, наверное, один из самых последовательных религиозных фантастов в истории фантастики. Другое дело, что его религиозные идеи, они все очень-очень экзотичные, да, но при этом он играет на таких ортодоксальных идеях, да, например, там в классическом своем романе значит, «Снятся ли андроидам электровцы или мечтают ли андроиды в электровцах», да, там он играется именно на идеях творца и творения, да, вот,
да.
И, да, идея грехопадения, да, и как раз задает вопрос о вечной жизни, о том, почему вот человек физически не живет вечно, да, там у него довольно грустные ответы на все эти вопросы. Вот, впрочем, он не веселый фантаст, я могу сказать, да. Вот, я уж молчу про Убика, но вообще тема вечной жизни у Филиппа Дика огромная, да, то есть вот он постоянно ее поднимает, и то, что нас обманывают, и, значит, почему человек, то есть вот есть ли Бог, есть ли Творец этой Вселенной, или мы одни, да, может быть, мы вот такие андроиды, которых запустили, мы одни вот в пустыне такие умираем, вот, хотим встречу с Создателем, Создатель потерял к нам интерес. Тоже одна из тем Филиппа Дика, да?
Ну, вообще тема Филиппа Дика, что такое сознание, где граница сознания, и можем ли мы доверять нашему сознанию, то есть он, собственно, ставит под сомнение выводы Декарта, вот, мысли на существо, а так как идея Бога – это одна из идей сознания, то вопрос, если мы не доверяем сознанию, то мы доверяем ли мы идее Бога?
Ну, в общем, и вообще, в принципе, да, Бог, он действительно порождение сознания или сознание, в общем, творение Бога, да, это тоже у Филиппа Дика, особенно у позднего Филиппа Дика. Если вы уж хотите узнать совсем вот экзотические его идеи, у него есть даже целый философский трактат на эту тему, значит, прочитав который, в общем, мир не останется прежним, если серьезно воспринимать все его идеи. Вот, довольно экзотичный, конечно, был писатель, но при этом поднимал очень действительно важные, интересные вопросы тогда, когда, казалось бы, научные фантасты победили религиозность, и, в общем, все вот научная фантастика – это торжество человека, встреча с братьями по разуму, да, вот есть ли вообще эти братья по
разуму. Мир будущего, в котором вообще отсутствует религия, да. И как институт общественный, и как этическая система – и просто это что-то такой пережиток прошлого, который, если упоминает, то в плане того, что были такие древние, архаичные, недоразвитые люди, которые верили в странные сферы.
Ну вот, да, давайте попробуем разобраться. Именно поэтому один из основных вопросов, который сегодня ставится, и в частности ставится верующими людьми, то вот фантастика – это вот что это за жанр или что это за вид литературы, точнее сказать. Сами фантасты бы сказали, что это прием скорее, да? Значит, как бы литературный прием, который позволяет им поднимать те вопросы, которые невозможно поднять, если нет каких-то фантастических допущений, позволяющие играть на вот этих, собственно говоря, темах. Так как выгодно писателям-фантастам, в общем-то, многие фантасты пробовали в себя и достаточно успешно пробовали в себя и в реалистических жанрах, да, в реалистическом жанре вполне себе, да.
Ну, со всей жанровой прозой всегда вопрос, да, где это жанровая проза, а где это вне жанровая проза, которая использует приемы жанра, ну, в своих художественных целях. Это всегда такой очень тонкий вопрос. Ну, вообще вопрос жанра один из самых сложных в литературоведении.
Да, границы жанра и так далее, да, где, в общем-то, великая литература – это всегда какие-то межжанровые эксперименты. Да, пойди определи, что такое Уиллис Джойс или…
Или наоборот, в рамках жанра, в строгих рамках жанра бывают, ну, совершенно феерические и выламывающиеся произведения. Тоже так, тоже случается.
Да, это действительно интересно всегда. Да? Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, какие книги писателей-фантастов на тему, скажем, религии, поиска веры в Бога, поиска каких-то метафизических ответов вы порекомендовали прочитать. Ну, грубо говоря, какие бы книги в жанре, в направлении религиозной фантастики вы читали и вы могли бы порекомендовать, абсолютно можно. К ним, ты знаешь, это я стал читать и исследовать эту тему, там чуть ли не «Мастер и Маргарита» причисляется и так далее, в общем, там, да, там откровенная мистика, да, где фантастических, да, приемов, в общем-то, и нет. В принципе, нет, да, а тут, оказывается, Воланд пришел из параллельного пространства. Это вот такое прочтение. Слушай, я как бы преподаю, да, в «Мастер и Маргарита», у меня есть лекция по «Мастеру и Маргарите», но такого прочтения я вот первый раз сталкиваюсь. Ну, пожалуйста. Воланд как параллельный, там все это доказывается, уходит в параллельное пространство. Mm-hmm. И, ну, в принципе, если взять роман «Мастер и Маргарита», там действительно можно это накопать, да, особенно там. В эпилоге, в конце, да, это все можно прикрутить, в общем, что называется, ржавыми гайками. Так вот, да, друзья, делитесь, какие бы книги в направлении или в жанре религиозной фантастики вы читали и вы посоветовали прочитать. Мы с Олегом тоже попробуем сегодня разобраться. Ну, в общем, собственно говоря, мы уже начали с тобой разговор. В общем-то, научная фантастика не как литературный прием, да, уже говорил, да, не как, знаешь, такое что-то позволяющее поднимать сложные этические вопросы, да, а как оформившееся, во-первых, направление и жанр, конечно же, литературы, становится популярной век НТР, век научно-технической революции. Вот, кстати, какие основные темы начала 20 века, да, вот, скажем, первая половина 20 века, какие основные темы поднимают фантасты, что их интересует тогда, насколько, вот, да, что для них наиболее актуально, как они думают? в мире, в окружающем?
Научный прогресс, проблема построения лучшего будущего, вот эта модернизация на основе научно-технического прогресса, устроение общества как справедливого, так и наоборот несправедливого, антиутопичного. Вопрос уже появляется об этичности использования тех или иных технологий и о том,
страх они... технологий, конечно, да?
Да, да, безусловно.
Особенно вот у таких писателей, но это все-таки вторая половина 20 века, не первая, да, но все-таки Рэй Брэдбери — это такой один из самых, самых, наверное, талантливых технофобов, да?
Да, слушай, вот у нас из литературы 20-х годов мы все вот помним гиперболоидный инженер Гарина, а реально-то там таких гиперболоидов были десятки, сотни, просто мы их не помним, вот с этими безумными учеными. Да,
у Толстого он наиболее талантливый и яркий.
Да. То есть надо понимать, что с Толстым там такая вот литературная традиция стоит огромная за этим романом.
Ну, это не удивительно, потому что вообще, в принципе, как бы Серебряный век — это все время эксперименты с фантастикой, да, вот фантастическое в литературе, в поэзии Серебряного века и в прозе Серебряного века огромное количество, и даже если взять там классический Петербург Белого, да, ну там фантастического хватает, да, фантасмагории, фантасмагорического огромное количество, да.
То есть, вот, ну, пожалуйста. У нас сейчас издательство «Саламандра», если я не путаю, они переиздают старые вот 10-20-х годов книги в электронном виде, они бесплатно их распространяют, ну и там какие-то просто десятки наименований авторов, которых ты вообще никогда не слышал. Это, ну, а процентов 90 там это либо фантастика, либо приключения.
Ну, а посмотри, вспомни, например, такого сейчас немного подзабытого, но интересного, да, писателя Серебряного века, как Кондратьев, его сны, да, игра с античной мифологией, фавны вот эти, да, и, значит, античная мифология, вот этот мистический мир и мир реальный, переплетение мира реального, мира мистического. Так что, дорогие друзья, как, особенно, знаешь, самое интересное, что где-то в нулевых, именно в нулевых, в фэнтези нырнули христиане разных конфессий, там, протестантских в том числе, да. И они так нырнули, как будто вот этого всего не было, да? Mm-hmm. Они такие первооткрыватели. Мир мистический, параллельный мир – это мир мистический, переплетение. И, знаешь, вот, я помню, что я разговаривал с одной такой, сейчас как принято феминитивом говорить, авторкой, да? И она, значит, такая вот выдала. Я ссылаюсь там на Кондратьева, ссылаюсь там на Белого, на Серебряный век. И я понимаю, что там... ну, как пустые глаза. Да? То есть вот человек просто не читал этих всех вещей, и поэтому с таким зажженным пылом думает, что вот то, что она сейчас делает, она что-то открывает. Да? Ну, понятно, что, в общем-то, нет ничего нового под небом. Это
большая проблема современных писателей, вот это вот отсутствие корней. Вот это mm-hmm. вот все время вот какое-то вот новая почва очень, с очень тонким слоем, которая подпитывается... чаще из компьютерных игр и сериалов, чем из хорошей, добротной литературной традиции. Это беда, конечно.
Да, друзья, не оставайтесь в стороне, пожалуйста. Во-первых, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Этим самым вы поддержите проект «Эпиграф», проект о книгах, проект, который ориентирован для вас. Мы делаем его для вас и, собственно говоря, ради вас, ради вашего интереса. Поэтому, друзья, и, конечно же, комментируйте наши эфиры. Чем больше вы комментируете, тем легче нам попасть в рекомендованные видео в социальных сетях, и тем легче нам еще больше расширить аудиторию. Конечно, вы можете легко и непринужденно поддержать наш проект материально, сделать действительно легко. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, прям переходите по ней. Эпиграф Help, у нее такой через такой хэштег, и там вы можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, которую вы готовы пожертвовать на наш проект, и для нас это очень важна ваша поддержка, и нам очень здорово, что вы пишете письма о том, что и комментарии о том, как, в общем-то, мы помогаем вам открывать новые интересные имена, новые книги, и, может быть, посмотреть на классику с другой стороны. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, переходите по ссылочке и поддерживайте материально наш проект. Все ваши пожертвования, все ваши рубли, копеечки идут на техническое сопровождение эфиров, конечно же, на то, чтобы мы расширяли аудиторию, продвигали наш проект. Еще больше и больше было интересных гостей. У нас впереди, у нас есть новая рубрика, кстати сказать. Вот с июля у нас теперь постоянным гостем в эпиграфе директор издательства «Библия для всех» Александр Скопин, и мы ввели, значит, рубрику «Новинки христианской литературы», да, «Новинки христианских книг», поэтому ждите, в августе будет, Александр готовится, он уже перерыл там целую гору на христианских новинок, и мы будем выбирать самое интересное, самое яркое, мы уже говорили про очень интересную книгу, поэтому, друзья, вот видите, пишите, какие книги вам интересны, о чем вам интересны эфиры. Мы продолжаем сегодня эфир по религиозную фантастику. Казалось бы, вот в мире фантастики, ну вот если вспомнить, да, Хьюга Гернсбека, да, вот настоящего фамилия Гернсбахер, да, такой австрийский эмигрант, который вначале занимался, не поверишь, в Америке, где еще не было, в общем-то, коммерческой радиотрансляции, он продавал радиоприемники, да. Вот. Но понял очень быстро, понял, чем он хочет заниматься, открыл первый, собственно, первый журнал, посвященный научной фантастике. Авторов было не так много, он стал развивать это автора. И вот, ну, идея Хьюга Герцбека была показать, что вот как человек без религии существует, как человек существует без веры в Бога, да? Почему, как ты думаешь, вот эти отношения, почему вдруг в 20 веке воскресает в научной фантастике, которая, казалось бы, похоронила идею Бога, да, идею религиозности, воскресает интерес к религиозным поискам среди фантастов?
Все-таки, да, произошел определенный поворот в 60-70-е годы в фантастике гуманитарной, социальной, и люди обнаружили, да, писатели, что без религии как общественного института, как системы этической, как системы взглядов, отвечающих на сущностные, базовые вопросы человеческой жизни, что без них все равно не обойтись, что все равно приходится обращаться к этим вопросам. Одна сторона. Вторая сторона – те писатели 40-х, 50-х, которые повзрослели, поумнели, и перед ними тоже как бы замаячили перспективы перехода в иное состояние, так скажем. И они тоже сильно задумались о смысле жизни и переосмыслили во многом то, о чем они писали в 40-е и 50-е. И очень интересно наблюдать за творческой эволюцией Азимова, и Кларка, и других писателей той эпохи, которые от такого вот стопроцентного атеизма, отвержения всего связанного с, даже не скажу религиозным, с идеалистическим, очень сильно перешли к другому подходу. Так что да, то есть вот этот переход, он был, и он был вызван, ну, объективными причинами.
Вот ты знаешь, что ты очень точно, мне кажется, сформулировал вот эту вещь, что ведь в религиозную тему, да, тему, метафизическую тему фантастики, пришли ведь фантасты не ортодоксальные христиане приходят в эту фантастику. Мы уже говорили про такие фантастические произведения, мы говорили, ну, собственно говоря, вот вспоминать Клайва Льюиса, мне кажется, это уже прям такое стало, что называется, неким этикетом, да, когда мы говорим про религиозную фантастику, вот это Толкин, Клайв Льюис, ну, может быть, Уильямс, да, Чарльз Уильямс,
Да.
Может быть, там еще какие-то там, в общем-то, писатели, которые не писали фантастику, но вот пробовали себя в фантастическом жанре, да. Куайва Льюис, конечно, любит по его, собственно говоря, такой волшебной сказочной эпопее «Хроники Нарнии». Понятно, что Толкин – это рождение фэнтези как жанра и как направление в литературе.
Ну, Льюис еще и космическая трилогия.
Ну, вот я говорю, что космическая трилогия, «Мерзейшая мощь» и так далее, да, «Пока мы лиц не обрели» и так далее. Там, то есть есть и, собственно, и космическая трилогия у Льюиса. На мой взгляд, не очень удачная, но вот есть, кстати, у него свои поклонники. Я встречал, что есть люди, которым нравится космическая трилогия гораздо больше, чем «Хроники Нарнии», да? Вот. Но, опять же, во второй половине 20 века в тему религиозной фантастики, вообще вот религия, метафизика, попадают именно вот эти атеисты, которые уже так мигрируют постепенно в лагерь агностиков, да, например, то же самое Станислав Лем и его «Солярис», да, как не... Это, в общем-то, роман, где поднимается этот вопрос «я и иное», да, вот «я». Человек встречается с принципиально иным разумом. Вот некоторые, Тарковский, например, Андрей Тарковский, как раз его роман «Солярис» понял абсолютно в религиозном смысле, да?
Да, что забавно.
В общем-то, возмутило Лема достаточно сильно.
Вспомнил, да. Что еще хотел сказать, что в англо-американской традиции вообще очень сильно обращение к христианским корням. И для писателей, пишущих в этой традиции, цитирование Священного Писания, использование образов Ветхого Завета, чаще даже, чем нового. Это как бы норма писательского мастерства.
Это вообще Ветхий Завет в американской литературе, это такое, мне кажется, это чаша Священного Грааля. К ней практически все обращаются, от Фолкнера и Стенбека, да, даже Керуака в некотором смысле, да, до Дона де Лио, там, постмодернистов, да, и так далее. Томаса Пинчина, я уж молчу про там Дэвида Фостера Уоллеса и так далее, да, таких уже новых...
То есть это как бы новый, причем даже не всегда, мне кажется, сами писатели это отслеживают, просто это их языковое...
Это культура, да, это культура, действительно.
Да.
Это правда культура. Но ведь и появляется, да, среди них, опять же, ты назвал Азимова, например, «Вечность» или его «Основание», его, да.
Ну, поздний роман «Основание», они вообще такие уже.
Да-да-да, они достаточно, ну, скажем они... так, мягко говоря, достаточно далеко не нерелигиозные, да.
Ну, они мистические, то есть он остается на позициях атеизма, но этот атеизм такой же приправленный какими-то вот верой в телепатию, объединение разумов, все такое, что уже как бы чисто технической научной фантастики уже никак не объяснишь.
Но у него даже уже в цикле «Я робот», да? Понятно, что там появляется идея творца и творения. Да? От этой идеи творца и творения, свободы творца вообще, свободен ли творец, когда он создал творение, он несет ответственность за это творение. Да? И какой... Да. И в результате творец должен дать закон, да, то есть вот Тору для своего творения, то есть Тору для роботов, для искусственной жизни, которые они должны следовать, и которые они не имеют права отходить. Да,
да, но могут всячески по-разному трактовать.
Все эти темы. Это уже религиозная тема, да, это уже очень-очень интересно. Причем
сам автор вряд ли это осознавал таким
образом. Конечно, да. Я уж молчу про «Вечность», где он вообще как раз размышляет на тему, готов ли человек, может ли человек принять на себя статус Бога, да?
Отношению к другим. Ответственность на себя за все человечество, решать судьбу человечества.
В разных эпохах, может ли вмешиваться. Да. Там же, собственно говоря, этот институт времени, он транслируется вот в эту некую корпорацию «Вечность», да, которая, собственно, почему они живут вечно? Они не живут вечно, просто они перемещаются из будущего в прошлое и таким образом, и назад, да? И таким образом, значит, влияет.
Но они же пребывают вне времени.
Да-да-да,
вне времени. Они обладают одним из атрибутов божественных свойств.
Да, но вот давай вернемся к нашим, собственно говоря, еще непосредственно к теме. А можно ли назвать произведения фантастов, где религиозные идеи были основными, не вырастали из какой-то, значит, основной темы, как побочный эффект, как у Азимова, как там у того же Желязный, как ну, у Кларка и так далее. А как вот, основная тема, основная идея произведений?
Вот тут тоже как бы основная тема. Но если брать там, допустим, ту же самую Дюну Герберта, да, там...
Это очень религиозное произведение, конечно.
Очень сильно, да, замешанное. Ну или вот, допустим, Орсон Скотт Карт. Угу. Вот он писатель религиозный, и это все равно чувствуется. И у него там, особенно вот в более поздних вещах из цикла Грайендер, прям вот оно на религиозных темах основывается, базируется. При том, что я бы не сказал, что это религиозная фантастика прям в чистом виде. Тоже такой интересный вопрос. Вот что...
Не, ну, Скоккарт, понятно, это он изначально, скажем, принадлежа к конфессии, да, там, американской Церкви Святых Последних Дней, мормонов, да, понятно, что он продвигает эту идею. Тут и неудивительно, что и в сериалах это появляется. Наталья, кстати, написала нам комментарий «Лезвие бритвы Ефремов», как вот произведение, которое поднимает религиозную тему. Я соглашусь, да, с Натальей. Действительно, религия, как одна из тем этого романа, там существует. Другое дело, что у Ефремова достаточно своеобразное отношение к этому, да, он такой достаточно...
Вот, кстати, хороший пример автора, который, ну, настроен антихристиански, антицерковно, но при этом он увлечен восточной мистикой, при этом продвигает тему восточной мистики и все равно религиозную тему поднимает, хочет он того или нет.
Да, и там религиозная тема, ну, я бы сказал, что в «Лезвие бритвы», я не очень люблю этот роман, именно потому что мне кажется, что сам Ефремов не справился с так, настолько глобальной идеей, которая им двигала, да. Там очень много всего, и к концу роман вот, ну, немножко разваливается, да. То есть вот и история начинает страдать, для Ефремова важнее становится идея, которую он хочет сказать, да. Хотя, безусловно, ну, да, очень интересные и прям яркие очень, да. А уж там, я не знаю, там какие-то там индуистские секты, там восточные, вот эта вся эта мистика с этим связана, да, мне кажется, Ефремова очень-очень круто сделано, да. Ничего не могу сказать. Так что спасибо, Наталья, да. Пишите, друзья, какие бы вы вот назвали религиозные, наверное, произведения. Я бы назвал, знаешь, вот таких... классических, наверное, авторов. Есть, например, Лаферти, Р.А. Лаферти, да, американский писатель-фантаст. Вот он, собственно говоря, сам себя позиционирует как консервативный католик. Вот, и, соответственно, это очень сильно отражается на его фантастических произведениях. Ну, я не знаю, там, скорее всего, так как ты возьмешь одно из этих произведений этого автора, Олдера Миллер, но я не буду говорить, да, вот, давай, может быть, чуть попозже. «Дюна», конечно, мы уже назвали. Ну, Диана Гэбблден, вот, американский автор серии «Чужеземец», где религия играет огромную роль, да, в этой серии.
Я, кстати, не читал, но она же очень известная, да.
Ну да, очень известная. Это, я бы сказал, что это культовая такая серия, такая очень-очень сильная, да. Майкл О'Брайен, тоже вот, например, у него серия «Отец Илия», где очень чувствуется, во-первых, ну, видно, что он католик, да, такая вот католическая теология там влияет на идеи, да, в его этой серии, да, достаточно очень интересно. Тим Пауэрс, понятно, да, вот он такой очень известный протестантский автор как раз-таки. Вот. Розамунда Ходж, например, американская писательница, автор рассказов. Вот религиозные темы есть у нее в произведениях «Жестокая красота» и «Багровый переплет». Вот, ну вот как-то вот мне приходит на ум еще. Знаешь, еще, пожалуй, я назову Кони Уиллис.
Да, это
многократная, значит, у нее несколько «Небио и Хьюго» за разные произведения.
Очень хороший писатель, очень сильно рекомендую, да.
Прям ну, вот Кони Уиллис великолепный, конечно, писатель, фантаст, да.
Очень много именно этических тем поднимается таким сложным образом, заставляет размышлять и такое очень сильное, глубокое впечатление оставляет.
Но она вот как раз играет на идеях, на протестантских идеях, особенно на реформатских идеях. Да?
Да, да, да.
Вот, во многих ее произведениях она очень увлекается темпоральной фантастикой, то есть путешествиями во времени, и, соответственно, у нее один из основных таких приемов этических вопросов, которые она поднимает в своих рассказах, повестях и романах, это, конечно же, свобода воли и предопределение. Да, вот... Понятно, что в темпоральной фантастике, когда есть вот путешествие во времени, легче вот об этом сказать. В общем-то, эту тему-то на самом деле и Филипп Дик поднимал, если ты помнишь, да. Как же он назывался-то?
«Особое мнение».
Нет, это, значит, у Филиппа Дика был прям рассказ, который экранизировали потом, он называется что-то типа «О бюрократировке», да.
Да, бюрократировки.
Бюрократировки. Кстати, великолепный рассказ, тоже очень советую почитать. Вот там он тоже поднимает вопрос как раз предопределения, творца и так далее. Очень интересно. Ну, давай начнем наш обзор. Вот, уже и так не так много времени у нас осталось. Начну я с рекомендации. Моя первая рекомендация – это диология современного, наверное, самого популярного, одной из самых популярных писателей-фантастов у нас, Сергея Лукьяненко, «Искатели неба». Я не буду брать там последние его вещи. Да. Ну вот «Искатели неба». Да. Два романа. Это скорее жанр альтернативной фантастики и фэнтези, состоит из двух романов. Это «Холодные берега» и «Близится утро». Идея, в общем-то, там достаточно, как бы, не могу сказать, что это прям супер оригинально, но интересно. Да? То есть Сергей Лукьяненко представляет библейскую, ну, то есть представляет некий мир, параллельный мир, это не вот, собственно говоря, тот мир, в котором мы живем, а вот некий мир, где Иосиф не смог вовремя собрать свою семью, да, младенца Иисуса, избежать из Вифлеема, и в результате его, ну, значит, младенец Иисус погибает, и, значит, Бог отворачивается от людей, но все-таки вот благодаря, значит, заступничеству, да, и молитвам Марии и Иосифа, он дает миру второй шанс, и так называемые, они находят младенца, единственного уцелевшего младенца, и воспитывает его, и вот у него есть вот некий такой сверхъестественное свойство, так называемое, пользоваться словом. Словом это означает, что он может там прятать и доставать какие-то предметы из некого параллельного пространства, которое называется холодом. Да? Там достаточно, кстати сказать, сложная религиозная идея, в этом, ты же читал, да, эту диалогию?
Да, я читал, да, он очень интересный, хорошо бодро написанное, и действительно так вот заставляет задуматься, что было бы, если вот, Мессия был бы немного другим.
То есть ничего вообще не было. Да, ты знаешь, мне кажется, Лукьяненко в этой идеологии как раз поднимает очень важную тему. Мне гораздо меньше нравятся его заходы на религиозную тему в гораздо более поздних произведениях. Mm-hmm. Они, мне кажется, гораздо более беспомощными. Да? А здесь он как раз говорит о том, что вообще претензии... Ну, то есть он берет обычный евангельский сюжет, да, и желание, помнишь, ученики же хотели, чтобы Мессия был вот таким царем, да, и он как раз дает этому миру вот некоего царя, да, такого вот этого мальчика Марка, да, который, в общем, идеально-то, в общем, подходит под это, да, он справедливый, да. Он добрый, он может стать государем, но главный вор Ильмар решает для себя главный вопрос, да, вот этот мальчик, безусловно, у него есть сверхъестественное, вот это владение этим словом, сверхъестественные вот эти способности, да, дар, он по-настоящему мессия или нет, он праведен или нет.
Да? Точнее, даже он спаситель, да. Или он царь, просто царь.
Да-да, вот,
согласен. Сверхъестественный.
Да. И мне кажется, вот именно в этой диалоге Лукьяненко, знаешь, больше всего подходит к, что называется, большой литературе. Да? Там, безусловно, да, очень много экшена, там, безусловно, очень-очень здорово закручен сюжет, очень интересно следить за всем этим. Сам мир очень интересный, да, там есть летуны, да, там все это связано не просто с не просто с техникой, да, там например, железа мало, и поэтому железо дороже золота, там, да?
Да, там такие вот ордена, такие новые церкви тоже своеобразные. Ну, все это...
Да-да-да, и там вообще да. Вот Лукьяненко как раз говорит, показывает нам, что было бы, если религия действительно была бы придуманной. Угу. Вот эта вот придуманность заставляет тебя задуматься о подлинности, да, подлинности да. христианства. И в этом, мне кажется, очень и очень ценность этих двух книг. Поэтому, наверное, я посоветую. «Холодные берега, близится утро» – это диалоги «Искателей неба». И очень хорошо, что Сергей Лукьяненко не стал пока писать продолжение для этой диалогии.
Значит, мне кажется, вот не стоит.
Она закончена.
Она закончена.
Да, она закончена.
Потому что там открытый финал. Но это как раз вот идеальный финал для такого произведения.
Да, я согласен. Да. Ну что ж, твоя очередь, Олег. Что ты, какую ты книгу ты...
Я хотел порекомендовать классический, прям культовый тоже, хотя не очень хорошо известный у нас в стране, роман «Гимн Лейбовицу» Уолтера Миллера-младшего. Там есть несколько переводов.
Я считаю, что это один из основных, наверное, романов вот, западной религиозной фантастики, я бы так сказал.
А, причем вот он очень хорошо передает дух 60-х, он очень хорошо передает вот, суть вопроса конфликта между наукой и религией. Там действие происходит в постапокалиптическом мире, произошла ядерная война, после войны люди, обрушили свой гнев на ученых, начали их истреблять, и ученые нашли укрытие в монастырях и перенесли в монастыри научные книги, и эти книги переписываются, хранятся. Хотя монахи, там проходит 600 лет, монахи уже полностью потеряли понимание того, что они переписывают, что они хранят, но продолжают. И действие развертывается в одном таком монастыре в честь Лейбовица, одного из таких ученых, который нашел приют в монастыре. Потом проходит еще 600 лет, начинается Возрождение. Светские ученые используют вот эту вот литературу, вот эти тайные знания из монастырей для того, чтобы развивать науку. И монахи понимают, что дело-то идет к новому витку, к новому проявлению человеческого греха. И нарастает этот конфликт, проходит еще 600 лет, и уже наука приходит опять к тому же, к противостоянию, к неизбежности новой ядерной войны. То есть человечество ничему не научилось, церковь не смогла повернуть человечество на правильный путь. Это такое очень мрачное во многом произведение, но там очень хорошо показано то, что церковь, она, с одной стороны, она хранит эти знания, она пытается изменить человечество, пытается сделать так, чтобы эти знания пошли на пользу, а не во вред, и терпит сокрушительное поражение, увы. Но вот это вот показывает, вот это вот борьбы, вот этой вот сложной ситуации церкви, когда она и орудием регресса в чем-то, орудием хранения знаний, не развития. И вот это вот цикл, что прогрессисты говорят, вот у нас такие-то проблемы, наука их все решит, а консерваторы говорят, ну, вы знаете, она решит эти проблемы и тем самым создаст новые проблемы еще более страшные и даст оружие тем, кто... Потому что люди греховны по своей природе, она даст оружие этим греховным людям, чтобы они еще раз снова истребили человечество. И вот этот вот конфликт, очень, вот этот вот цикл истории показан у него очень хорошо. И плюс это просто очень хорошая книга, хорошо написана.
Ну, я скажу, да, соглашусь, потому что все-таки, опять же, Уолтер Миллер, он католик по своему вероисповеданию, поэтому он такой... уверовавший. Я, насколько знаю, он уверовал уже в каком-то таком зрелом возрасте, да, пришел в церковь.
То есть... Ну, вроде как легенда о том, что во время войны он был летчиком, и он участвовал в бомбардировке, в ходе которой погиб, был разрушен католический монастырь. И это так его вот, впечатлило, что он просто, вот у него был шок и переживание.
Да, это вот, в любом случае, это человек, который с которым происходит вот это религиозное преображение, вот уже в зрелом возрасте. Да? У нас есть комментарий, Женя Сосолятин написал: «Космическая трилогия, религиозная фантастика». Да, ну, мы, естественно, упоминали космическую трилогию Куайва Льюис, куда же без нее, да, спасибо, Жень. Александра нам написала: «Все эти книги доступны, особенно протестантские». Да, книги доступны на русском языке, мы говорим только про те книги, которые можно прочитать на русском языке, да. В любом случае, если их нельзя купить, то вот в сети их можно найти, да?
Вот. А какие-то прям есть в открытом доступе, потому что авторские права, ты закончишь, по-моему, библиотеки Машкова я видел, то, что мы называем.
Ну, Кони Уиллис, опять же, Майкл О'Брайен, Диана Гэблден, вот их можно найти на русском языке, и, естественно, Уолтер Миллер, и уж Фрэнк Герберт, понятно, что это все есть на русском языке, так что да, эти книжки можно найти. Следующая моя рекомендация – это роман писателя и христианина, православного христианина Виталия Каплана, он один из редакторов православного журнала «Фома». Вот этот вот роман «Последнее звено», в общем-то, у него есть «И круги на воде», и есть достаточное количество, да, у Виталия Марковича Каплана таких произведений, но я выбрал вот «Последнее звено», потому что, наверное, главный герой – подросток, да, это, что называется, в общем-то, роман, можно сказать, что прием здесь такой избитый про попаданцев, ну, во-первых, он написан довольно рано был, да, но при этом вот это не банальное, что называется, роман с попаданцами. Герой этого романа, обычный студент Андрей Чижик, запутался в долгах мелким бандитам и несданных сессиях, и вот, собственно говоря, он вдруг встречает некую личность, которую, в общем-то, благодаря которому, да, он оказывается в параллельном мире. Государство, развитие которого из-за принятия довольно странной религии, она напоминает буддизм такой, значит, такой на государственном, что называется, поток поставленный, и она застряла это где-то на уровне Древней Руси. Единственная надежда вернуться домой для Чижика – это отыскать загадочных узников, которые в параллельные миры ходят. Вообще, довольно интересная книга. Интересна она не просто там попаданцам, а потому что вообще интересно то, что Виталий Маркович показывает значит, такую судьбу мира, где религия не про добро и не про зло, да? Вот что, в чем вся штука, да? Очень важно, что, значит, там принята вот эта религия такого индийского происхождения, суть его, что надо прожить жизнь без добрых и злых поступков, без особых радостей и горести. Вообще без сильных эмоций, тщательно соблюдая предназначенную тебе линию. И если ты вдруг начинаешь отклоняться или государство начинает отклоняться, то, соответственно, тебя ждет неблагоприятное перерождение в одном из параллельных миров. Да? В общем-то, это все захватило, но и ты вдруг понимаешь, что это не про то, что добро и зло без, значит, равновесия добра и зла ничего не будет, если не будет зла, то не будет добра. Это не об этом совсем, да? Это о том, что когда нет активного добра, люди начинают, общество начинает деградировать. И Антон, собственно, сталкиваясь с этим, его это не удовлетворяет. Что будет, если там нет пришествия Мессии, там нет пришествия Христа, да, потому что для этого как минимум нужно людям осознавать свою греховность, да, и роман как раз ставит очень сложный вопрос, а что если, вот будет ли добром вот такое состояние серости, да, не то, не сё, да. Вообще достаточно интересно, вроде бы мир без крупных войн, серьезных преступлений, без казни, без пыток, без излишней роскоши и массовой нищеты, да, практически, но при этом без наук, без искусств, без технического прогресса, без художественной литературы, без возмущения ненужных эмоций, вообще без всего, лишь бы не искривить твою линию. И, в общем-то, выводы напрашиваются сами собой, да, и этический выбор, перед которым встает герой, тоже напрашивается собой. Я очень крайне рекомендую, конечно, этот роман, особенно я рекомендовал бы его прочитать, наверное, со своими детьми, например, с подростками, и обсудить этот роман. Мне кажется, он, во-первых, будет близок, потому что Виталий Капон очень ярко, интересно такого живого героя создает. И, конечно же, там он поднимает очень-очень интересные, такие важные этические и духовные вопросы. И это, безусловно, религиозная фантастика, конечно. Да? Фантастика, написанная вот христианином.
Хорошо.
Твоя очередь теперь, Олег.
Ну, я еще предлагаю такой роман. «Князь света» Роджера Желязного. Это Желязным в его прям лучшем проявлении, конец 60-х, когда он писал вот чуть ли не каждый год по гениальному роману. А потом стало сильно хуже, к сожалению. Это такая смесь, даже вот трудно сказать, это и научная фантастика, и героическая фэнтези, и религиозная фантастика. Сюжет таков. На далекой планете экипаж земного космического корабля строит новую цивилизацию. Так как экипаж этот состоит из индусов, они решают построить цивилизацию, напоминающую индийские легенды, с богами, героями. Члены экипажа, собственно, становятся богами, потому что они владеют технологиями очень и очень продвинутыми, сами себя изменяют таким образом, что они обретают некие атрибуты, присущие божествам древнеиндийского эпоса. А их потомки, просто люди, попадают в такое архаическое состояние, в котором, собственно, поддерживают благодаря этим технологиям. Но несколько человек, там один из самого первого экипажа, его друзья, они пытаются противостоять этой тирании и изменить ход истории. И он вспоминает, что был в свое время в Индии такой персонаж, как князь Сиддхартха, Будда, и решает пойти таким же путем и вот тем самым перевернуть вот эту картину мира и вот этот тиранический режим, установленный его, значит, бывшими товарищами. Очень классное произведение, очень бодрое, очень таким совершенно фантастическим сюжетом, вот буквально бурлящей фантазией, но при этом вот ставящий вопрос о том, а что вот если люди обретут такие возможности благодаря технологиям, и начнут им пользоваться, даже не сказать, что в злых целях, а просто вот в целях установления общества, в котором они будут всем, а другие будут никем. И то, что неизбежно появляется революционное начало, которое изменяет, каким образом оно изменяет, потому что здесь разные тоже там методы вот этой борьбы со сложившимся положением дел применяются. И вот самым, как ни странно, эффективным оказывается вот этот вот подход к созданию другого мировоззрения. Вот. Но это прям вот очень все заточено на индийскую мифологию. Там на всей планете есть всего один христианин, католик, который там играет роль темного злого бога и устраивает всем всякие гадости. К сожалению, то есть там христианство выведено в не самом лучшем свете. Но, тем не менее, вот сам вопрос, вот эта проблематика божественного, стремление человека к обретению божественных сил и то, как он ими распоряжается, она показана очень-очень интересно.
Ну, я могу еще добавить, что, конечно же, вот знаешь, это для меня, я размышлял над тем, почему христиан очень довольно мало фантастики, да, современной фантастики в том числе, их сейчас больше, есть Далия Трускиновская, которую я тоже крайне рекомендую, замечательный русский автор с своими романами. Ее помнят в основном по такому детективу, экранизированному «Обнаженный в шляпе», но вот у нее есть очень много такой христианской фантастики. Она размышляет в большей степени там ангелы и демоны, да, такой мистический мир. Но все-таки есть, опять же, очень сложный достаточно по вопросам роман Роберта Хайнлайна «Чужак в чужом краю», да, кто понимает. Да-да-да, там очень достаточно едкая сатира.
Провокативный, я бы сказал.
Да-да-да, едкая сатира на современные меры, в том числе. Вообще Хайнлайн, он такой специфичный автор, да?
Очень.
Да. Но в любом случае, мне кажется, ну, опять же, вот Виталий Капуан, и сейчас много появилось авторов, ну, не так, что прям сильно много, но для вот того, что не было совсем, появляются авторы-христиане, но почему-то все время это такая, что называется, фантастика в лоб, да, с проповедью, место фантастики да, такое размышление и проблемная фантастика. Да, например, там фантастика Стругацких, когда значит, агностики явно ставят такие сложные вопросы. Например, там «За миллиард лет до конца света», да, совершенно замечательная повесть, где они ставят вопросы, в общем-то...
Выбора. Да. Выбора, личного выбора причем.
Да, личного выбора и, в общем-то, столкновения с иной реальностью, да, которой ты, в общем-то, не можешь, ну, тебе очень сложно противостоять. Да. Там они впервые там, формулируют это как гомеостатическое мироздание. Да. В любом случае это интересно. Но спасибо, Олег, что сегодня был с нами. В любом случае мы сегодня назвали достаточно много произведений.
Нам надо список выкладывать.
Ну, список у нас будет, по крайней мере, те произведения, про которые мы говорили, я обязательно сделаю. Смотрите, у нас будет, он опубликован в группе «Эпиграф», передаче «Эпиграф», и каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.